Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире дневник 11-х зимних паралимпийских игр в Сочи. С вами Мария Ильинская и Олег Шевкун. Здравствуй, Олег!
Привет, Маша! Привет, дорогие друзья, дорогие радиослушатели! И с вами, разумеется, наша студийная команда. Это звукорежиссер Олеся Синяк и линейный редактор и контент-редактор Елена Лукеева. А сегодня второй выпуск нашего спортивного дневника. Сегодня 10 марта 2014 года. Паралимпийские игры продолжаются. Благодарим всех, кто нас слушает. Благодарим всех, кто прислал свои отклики, свое мнение по поводу первого выпуска дневника. Одно из мнений, один из откликов хотелось бы озвучить сейчас в эфире. Нам говорят о том, что почему вы рассказываете только о российской сборной? Почему вы не говорите, не объявляете результаты всех соревнований или хотя бы первое, второе и третье места всех соревнований? И другие сборные в результате оказываются как бы за скобками. А правда, Мария, почему?
Олег, мы обязательно будем это делать в наших утренних выпусках паралимпийского дневника.
Напоминаю, что с завтрашнего дня наши паралимпийские дневники будут выходить два раза в день. Утренний выпуск у нас в 12.15, это короткий, прежде всего, информационный выпуск, который в основном будет вести Мария. И, кстати говоря, этот выпуск также будет звучать по повторах и попадать в архив сразу же. И наш вечерний выпуск будет в 18.15. Начиная с завтрашнего дня, вечерний выпуск спортивного дневника, дневника 11-х зимних паралимпийских игр, будет выходить в 18.15, и вот в нем будет и аналитика, в нем будут и специальные включения, будут и наш человек в Сочи, будут интервью и многое другое. И вот как раз в утренних выпусках в 12.15 мы будем рассказывать о результате всех, ну, команд, не всех, пожалуй, да, но первые три места, это точно. Ну, а пока, Маша, что у нас нового за вчерашний вечер, за сегодняшнее утро на 11-х зимних паралимпийских играх в Сочи?
У нас все отлично. Российская команда по-прежнему лидирует. Она занимает первое место в общекомандном зачете. У нас 24 медали. В нашей копилке сейчас 7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. На втором месте команда Германии, а на третьем – украинцы. Вчера вечером сборная России по слэдж-хоккею одержала крупную победу над командой Италии. Встреча завершилась со счетом 7-0. Сегодня, 10 марта, разыгрывалось 7 комплектов наград. В соревнованиях по горнолыжному спорту за медали боролись женщины в супергиганте в категориях сидя, стоя и с нарушениями зрения. Еще 4 комплекта наград разыгрывались в лыжных гонках на дистанциях 20 километров у мужчин и 15 километров у женщин в категориях стоя и с нарушениями зрения. И, конечно же, мы показали отличные результаты. Александра Францева из Камчатского края завоевала серебряную медаль в слаломе супергиганте в категории с нарушениями зрения. Это уже вторая медаль Александры на паралимпийских играх в Сочи. Ранее она завоевала бронзу. Инга Медведева финишировала третьей в категории сидя, но, к сожалению, ее дисквалифицировали за то, что она пропустила последние ворота на трассе. Очень досадная ошибка. Мы не получили медаль, к сожалению, эту.
То есть там было вроде бы уже объявлено,
да,
даже, да?
Да, а потом... да, да. Был результат. Потом объявили об этом.
Ну, что делать? Спорт, все бывает.
Человеческий фактор.
Да, конечно.
Пока не знаем, по какой причине была эта ошибка совершена. Ну, что ж, надеемся, дальше она будет выступать более успешно. Инга замечательная спортсменка. Продолжу. В соревнованиях по лыжным гонкам наши ребята выступили отлично. В лыжной гонке на 20 километров в категории стоя золотую медаль завоевал Рушан Минигулов, а Владимир Лекомцев стал третьим. В категории спортсмена с нарушением зрения Станислав Чохлаев из Тюменской области завоевал серебряную медаль. Наши девушки в лыжной гонке на 15 километров тоже порадовали российских болельщиков. Анна Миленина в категории сидя принесла нашей команде бронзу. А Елена Ремезова из Тюменской области и Михалина Лысова, представительница Свердловской области, в категории спортсмены с нарушениями зрения принесли нашей команде золотую и серебряную медали. Так что сегодня спортсмены с нарушением зрения внесли в копилку сборной команды России весомый вклад — 4 паралимпийские медали, Олег.
Кстати, о лыжах, о горнолыжном спорте мы сегодня еще будем говорить. Мы вчера записали интервью, скажем, несколько подробнее об этом. И участник этого интервью, наш собеседник, как раз и говорил о том, что вот большой день предстоит, серьезные соревнования, и мы надеемся, мы верим и так далее. И все это было не напрасно. Действительно, наши спортсмены, наши спортсменки не разочаровывают. И продолжается, кстати говоря, активное освещение Паралимпиады в средствах массовой информации. Может быть, хотелось бы большего, но как только что-то происходит, сразу же это идет в новостях, моментально буквально. И в одном из новостных выпусков мне понравилась такая формулировочка была на одной из московских станций. Говорилось о том, что ну вот мы готовились к тому, что будет Олимпиада для людей с ограниченными возможностями. А сейчас на трассе, имелось в виду лыжная трасса, все по-серьезному и даже все очень жестко.
Олег, а тебе нравится кёрлинг?
Честно?
Честно.
Я до сих пор, вот до, ну, я не знаю, до середины февраля ничего не знал о кёрлинге. Сейчас я о нем не знаю почти ничего.
А между прочим, сборная команды России выступает очень успешно. Сборная России по кёрлингу обыграла сегодня сборную Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 7-5 в пользу россиян. И сейчас, именно в эту минуту, идет еще одна игра с командой США.
Маш, я могу попросить тебя все-таки немножко рассказать и мне, и другим радиослушателям, которым техника по разным причинам ближе, чем спорт. Вообще, что такое кёрлинг, как это работает, как они соревнуются?
Это интересный очень вид спорта. На самом деле, такой... Ну, я даже не знаю, это мое личное сравнение, какие-то такие шашки, наверное, или шахматы на льду, потому что там есть камни, так называемые, которые нужно ударом, собственно говоря, толчком закатить в специальные ворота, выбивая камни соперника. Этот вид спорта интересно смотреть как у здоровых спортсменов, так и у наших инвалидов-колясочников. Он принципиально, конечно, отличается. У нас кёрлинг на колясках, там нельзя двигаться по льду, и там нету так называемых вот щеток, их называют щетками, которыми натирают лед, чтобы лучше двигался камень. Мы, наверное, в наших выпусках еще отдельно поговорим более подробно о том, что из себя представляют соревнования, да, вот эти 5 дисциплин, в которых соревнуются спортсмены-паралимпийцы.
Да, я думаю, обязательно.
Подробнее рассказать действительно, как это выглядит, потому что не все, к сожалению, это вот видели раньше, хотя сейчас действительно по телевидению все время идут соревнования. Друзья, кто имеет возможность, пожалуйста, посмотрите, это очень интересно.
Тут все-таки действительно нам нужно будет рассказывать, потому что по телевидению они показывают картинку, но не объясняют, что и как происходит. Поэтому давай мы к этому обязательно вернемся. Еще одна большая тема вчерашнего вечера, кстати говоря, это слэдж-хоккей.
Да, слэдж-хоккей – это интересно. Мы об этом, конечно, будем еще говорить. Как я говорила, мы блестяще сыграли с итальянцами. Блестяще. Ну а дальше посмотрим. В группе «Б» мы будем играть следующий матч с командой США. Я надеюсь, что наши ребята будут дальше выступать так же успешно. Вот, Олег, у меня сейчас в руках не таинственная, а книжечка, про которую я уже рассказывала. Досье. Да. Интересно ли тебе узнать что-то о наших ребятах-паралимпийцах?
И мне интересно, и слушателям интересно, потому что среди тех откликов, которые мы получили на вчерашний выпуск, была и благодарность за то, что мы рассказываем более подробно о тех людях, которые участвуют в соревнованиях. Опять-таки была просьба, вот если возможно, сделать с ними интервью. Отвечаю, сделаем, но уже после паралимпийских игр. А пока действительно, ведь есть новые имена, люди, о которых мы
еще не говорили. Итак, Станислав Чехлаев, кандидат в мастера спорта России, призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых, победитель этапов Кубка мира, призер чемпионата России, родился 16 июля 1989 года в Пермском крае. Он большой молодец, тренируется в детско-юношеской спортивной школе НЕГЭ под руководством Голдинова Вячеслава Анатольевича. Я о нем чуть позже скажу немножко подробнее. У него есть, естественно, ведущий, лидер, про которого мы говорили раньше, что у всех наших спортсменов-инвалидов обязательно есть... Олег, как правильно вот гайд переводится?
Как... А вот как они переводят? Ведущий, наверное, да?
Ведущий. Лидер. А раньше говорили лидер, да. Это тот человек, с которым наши незрячие спортсмены работают очень тесно в команде, вместе идут по дистанции.
Все-таки, наверное, ведущий, потому что спортсмен сам лидер.
Да, наверное, спортсмен сам лидер. Итак, у Станислава лидер, ведущий его, Пирогов Максим Андреевич, тоже кандидат в мастера спорта.
Ну, хорошо.
А следующая девушка у нас Ремезова Елена Александровна. Тоже мастер спорта России международного класса. Многократная чемпионка мира по лыжным гонкам и биатлону. Многократная чемпионка и призер чемпионатов России. Родилась 22 сентября 1986 года в Курганской области. Она спортсмен-инструктор государственного автономного учреждения Тюменской области Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Ее также тренирует Вячеслав Анатольевич Голдинов. В свободное время Елена любит слушать музыку. И ее лидер, ее ведущая Якимова Наталья, вместе с которой они выступают и завоевывают медали. Ну и, наконец, я скажу, собственно говоря, о Вячеславе Анатольевиче Голдинове. Это тренер спортивной сборной команды нашей России по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Родился 19 августа 1957 года в Калужской области. С паралимпийской сборной команды России работает с 90 года. Представляешь, как давно?
Да.
Награжден орденом Дружбы народов, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и орденом почета. Женат, имеет двух дочерей и внучку. Ну и, конечно, воспитывает наших спортсменов. Наверное, где-то тренеры, наверное, как даже родители часто бывают нашим спортсменам, потому что очень много времени проводят вместе.
И о тренерах, о наставниках мы сегодня еще поговорим буквально через несколько секунд.
Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС.
Алексей Анатольевич Копытин, старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Правильно, Маша?
Да, совершенно верно. Заслуженный тренер России, мастер спорта России международного класса. Кандидат мастера спорта по стрельбе из боевого оружия, между прочим.
Я вчера все тебя допрашивал о том, что же такое биатлон, как это все работает. Честно говоря, ну, кое-что понял, но далеко не все. Понял я, в частности, одно. Надо созвониться с тренером и расспросить подробности и об этом виде спорта, и о том, как участвует в соревнованиях наша российская команда. И мы позвонили Алексею Анатольевичу, и он любезно согласился ответить на наши вопросы. Давайте сейчас послушаем это интервью. У нас на связи старший тренер спортивной сборной по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Анатольевич Копытин. Алексей Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, ну, прежде всего, мы вас поздравляем, и вас, и ваших спортсменов, подопечных.
Да, спасибо большое.
Как вы оцениваете вот эти прошедшие уже дни Паралимпийских игр и успехи нашей российской команды?
Ну, у нас прошел пока в наших дисциплинах только один соревновательный день. Но я могу оценить, что выступили хорошо. Только это, можно сказать, начало. Поэтому, я думаю, еще будем дальше выступать еще лучше. Потому что это первый день. Ну, бывает волнение. Там, ну, не совсем, может быть, как готовы были к такому зрительскому интересу. Поэтому многие спортсмены переволновались. Был биатлон. Поэтому у нас у женщин два призовых места. Золото и серебро. У мужчин серебро. Вот завтра у нас длинная гонка классическим стилем, 15-20 километров. Так что там, я думаю, тоже у нас будет хорошее выступление, если мы надеемся на это.
Завтра это в понедельник, а интервью записывается в воскресенье. Вот вы говорили про зрительский интерес. Действительно необычно такое освещение, такой, ну, может быть, в хорошем смысле ажиотаж вокруг Паралимпийских игр. С вашей точки зрения, как тренера, это скорее положительно или скорее отрицательно?
Скорее всего, положительно, потому что обычно приезжаешь на соревнования и, можно сказать, пустые трибуны, никого нет вдоль трасс, там, кроме тренеров. Ну, здесь, можно сказать, ну, почти полные трибуны. То есть для ребят, конечно, это необычно. И поддерживают всех, только не только российскую команду. Я могу сказать, что всех спортсменов очень дружно поддерживают, кричат. Поэтому это, я думаю, придает дополнительные силы ребятам. Я думаю, это только положительно сказывается.
Алексей Анатольевич, в чем сильная сторона наших спортсменов, нашей российской команды по биатлону, по горнолыжному спорту?
Наша сильная сторона в том, что, конечно, была очень серьезная подготовка к играм взялась. То есть большая помощь была Министерства спорта, регионов. То есть очень хорошо поработали, провели много тренировочных сборов, обеспечены были оборудованием, инвентарем. Ну и, конечно, ребята чувствуют поддержку там со всех сторон и и министерство, регионы, друзья, родственники, все нас поддерживают, поэтому все только настроены побеждать.
А соперники сильные? Есть достойные среди них соперники?
Ну, если брать среди мужчин, конечно, очень высокая конкуренция. Это в основном спортсмены Канада, Украина, Белоруссия. Вот наши основные соперники. У женщин немножко конкуренция меньше, потому что и стартует, и значительно меньше, чем мужчин. Но это в основном то же самое, Украина.
Как все это выглядит? Опишите, ну, что называется, изнутри. Мы знаем, что часть соревнований проходит внизу, в Сочи, а есть горный кластер. Вот горный кластер – это что? Это насколько высоко? И вот вы там или вы еще выше? Это как все?
Ну вот мы как раз находимся на горном кластере. То есть есть две паралимпийские деревни. Мы живем, можно сказать, в третьей деревне, которая считается дополнительной. То есть одна горная деревня – это прибрежный кластер, там находится флэш-хоккей и кёрлинг на колясках. Есть горная деревня, она выше находится, Роза-Хутор. Там находятся горнолыжники, а мы живем в дополнительной деревне, то есть непосредственно рядом с трассой. То есть это было удобство в том, что не нужно ездить. Спортсменам около километра практически доехать на автобусе до места старта. Это высота проживания у нас 1389 метров, а бежим мы на 1450. То есть вот такая вот высота. Спускаешься чуть ниже, конечно же, снега нет. Достаточно тепло. Вот сейчас я как раз приехал в Роза-Хутор, где будет награждение состоится. Но температура 22 градуса тепла. Наверху было где-то в районе 15 градусов. Но, правда, ожидается скоро похолодание и снег. Буквально там через два дня.
А вот такая высокая температура не мешает? То есть как соревноваться? Что там?
Достаточно сложно. Сложно, потому что все-таки лыжня становится мягкой. Ну и достаточно водянистой. Поэтому сейчас принято решение просаливать трассу, чтобы она, закрепить ее.
Объясните, это как?
Ну, это с утра ходят судьи, и они посыпают солью трассу, где будут проходить соревнования.
То есть человек вот вручную это посыпает? Это не машина ходит?
Вручную, да, это не машина ходит. Это ходит человек, как вот сеятель, можно сказать, и он посыпает вручную солью. Причем даже стараются места, скажем, если вот сидящие спортсмены бегут, они у них обязательно лыжня. Если мы соревнуемся, у нас свободный классический стиль, то у сидячего класса, у них только лыжня. Поэтому просаливают участки рядом с лыжней, чтобы палки не проваливались. То есть соль дает, она как цементный такой эффект. Ну, причем при солнечной погоде. То есть она схватывает, и получается почти ледянистая трасса, более жесткая.
А насколько важно учитывать погодные условия вот при подготовке тех самых лыж, палок? То есть их там, не знаю, по-разному натирают, по-разному готовят. И учитывается ли это?
Конечно, там целая бригада сервисменов работает. Причем у нас как внутри команды три группы находятся. И у каждой там по несколько сервисменов, которые с утра, это с 6-7 часов, они уже на трассе, они откатывают парафины, порошки, мази. Ну, когда такая температура, конечно, очень сложно подготовить лыжи. Тем более, если вот эта соль, она тоже дает там определенные трудности. Ну, пока справляются. Что-то, я считаю, лыжи работают неплохо. Я думаю, не хуже, чем у других команд. Может, даже где-то лучше.
Алексей Анатольевич, атмосфера внутри команды – это конкуренция, это сотрудничество, и то, и другое. И отношения с другими командами. Вот вечером пришли, я не знаю, чай вместе попили? Или все по своим норам, все по своим домам, и каждый думает, как бы другого обойти?
Вы знаете, конечно, не удается там где-то вместе собираться, попить чай, потому что идет работа, и каждый день у нас соревнования. Поэтому у нас свободных дней практически не бывает. Вот сегодня был свободный день, потому что длинная гонка, разбили сидячие и стоящие классы по разным дням. А так каждый день приходится работать. С утра гонка, вечером уже там совещание команд, потом собираем спортсменов, обсуждаем уже там на завтрашний день, объясняем по гонке, там, что им предстоит делать. Так что, конечно, и конкуренция, и соперничество внутри команды, все на нормальном уровне все происходит. И общаемся и с другими командами. Так что где-то и подсказываем, и нам дают какие-то там советы. Так что только спортивная борьба.
Замечательно, Алексей Анатольевич, все рассказал подробно. Вот он говорил о завтрашнем дне, который стал сейчас днем сегодняшним. Маша, ну для тебя, наверное, в этом интервью ничего нового не было.
Я думаю, много очень интересного для наших слушателей, главным образом, что очень важно. Мне кажется, такую информацию редко где можно получить. У нас она практически уникальная.
Так что слушайте дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС и рубрику «Наш человек в Сочи».
Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС. «Наш человек в Сочи».
Елена Колосенцева, «Наш человек в Сочи». Лена, приветствуем тебя в эфире Радио ВОС.
Привет, Леночка.
Добрый-добрый день, друзья. Рада вас слышать всех.
Мы
привет,
тебя тоже
Москве.
Очень рады.
Мы, конечно, понимаем, что ты в эфире Радио ВОС, но где ты сейчас находишься?
Я сейчас нахожусь в поселке, таком городе Лаура называется, где как раз проходят лыжные гонки. И мы спустились буквально несколько часов назад с другого поселка, о котором шла речь в интервью. Это Роза Хутор, где проходили горнолыжные гонки.
Атмосфера там наверху, в этом горном кластере, как-то отличается от того, что вот внизу?
Начиная с погоды. Здесь гораздо солнечнее, температура выше. Если внизу у нас где-то 15 градусов, 18, максимум 20, то здесь на солнышке 27. Волонтеры загорелые, такие же улыбающиеся. Здесь больше иностранцев, мне кажется, больше движения и совсем другие дома. Допустим, если в нижнем кластере, в прибрежной зоне в основном такие постройки, смешанные советского и современного типа, то здесь, в Лауре и в Розе Хуторе, дома похожи на швейцарские Альпы. Знаете, как вот там такие домики симпатичные, много дерева, горные речушки, набережные. Все очень красиво и мило.
Но это все недавно построено, насколько я понимаю. Здесь не нужно было решать проблему, как из советского города сделать город современный. Поэтому оно по-другому, наверное, выглядит.
Да, здесь совсем другие проблемы были, видимо, как сделать тоннель в горе, потому что мы ехали долго на автобусе сюда, а наша дорога заняла примерно 4 часа из прибрежной зоны сюда, в горный кластер. Мы проезжали длинные туннели. Я думаю, вот с этим была основная проблема. И также постройка такой инфраструктуры, чтобы была безопасность на дороге, чтобы не было никаких оползней и прочего.
Но вернемся немного назад, во вчерашний день, потому что в новостях, в средствах массовой информации гремит слэдж-хоккей. И ты была на матче и беседовала с болельщиками, причем самыми разными болельщиками.
Да, действительно, самыми разными болельщиками все началось, наше знакомство со слэдж-хоккеем за день до этого, не вчера, а позавчера, когда мы ходили на матч Италии и... Ой, извините, не Италии, Чехии и Норвегии. Норвегия выиграла 2-1, и там было очень много наших болельщиков. Интересно, какие страны выбирают люди. Половина разделилась на Чехию, половина выбрала Норвегию. Вот так вот и кричали с русскими флагами в руках. То Чехия, то Норвегия. Играли в слэдж-хоккей. Хочу напомнить, может быть, кто-то не знает, чем отличается слэдж-хоккей от обычного хоккея, кроме того, что играют люди с инвалидностью на санках. Обязательно условие, чтобы между полозьями проходил, между коньками проходила шайба. Это то, что играют в 3 периода по 15 минут, а в остальном это очень похоже на наш обычный хоккей.
Об этом ведь говорил один из болельщиков, с которым ты побеседовала.
Действительно, это Александр Брилс из Азова. Он был на матче Норвегии и Чехии. И вот несколько слов давайте от него послушаем.
Они играют так же, как и здоровые хоккеисты. Одно исключение, только маленькие клюшки. А также они играют по аналогичным правилам.
А болеете за чехов только исключительно потому, что они чемпионы?
Нет, так я болею за Россию, но Чехия является действующими паралимпийскими чемпионами по хоккею, а норвежцы заняли 2-е место. Играют лучше норвежцы, но я считаю, чехи пропустили шайбу, потому что не успели закрыть свою синюю линию, и за счет этого они пропустили шайбу. А так играют молодцы.
А что скажете по поводу доступности Сочи? Везде ли вам удобно?
Город доступен, я думаю, что можно везде пройти, лифты есть, если корректно общаться с правоохранительными органами и с волонтерами. Все доступно.
Вообще, да, если корректно общаться, да. Лена.
Особенно с правоохранителями.
Да, в прошлом дневнике Паралимпиады я говорила о том, что мне удалось поговорить с норвежцами именно на том матче по слэдж-хоккею, потому что они были очень яркие, они болели. И мы узнали, как, впрочем, и на других матчах, что приходят часто родители спортсменов. И вот мне удалось поговорить с мамой и папой Магнуса Бога, 18-летнего нападающего из Норвегии. Давайте послушаем их интервью.
Меня зовут Мариэм, меня зовут Глэм. Мы из норвежского города Мосс. Я вообще в восторге, я не ожидал такого увидеть. Настолько все красиво, такие добрые, милые люди, настолько приятные, нам очень нравится в Сочи. Великолепный город. Мы приехали в Сочи в четверг, чтобы болеть за норвежскую команду по слэдж-хоккею. Но, честно говоря, норвежцы меня разочаровали. Я надеялся, что они будут играть лучше. Все-таки надеюсь, они отыграются. Посмотрим. Надеюсь, что они победят.
А у вас друг или знакомый в норвежской команде?
У нас сын играет, представляете? Да, сын. 12-м номером. Его зовут Магнус Берглер, ему 18 лет.
В скольких матчах по слэдж-хоккею участвовал ваш сын?
Ну, в 25, наверное, где-нибудь матчах. Он играл за норвежскую команду. Я имею в виду официальные матчи, включая Олимпиаду.
Насколько популярен слэдж-хоккей в Норвегии?
Да, честно говоря, не очень. Норвегия маленькая страна, 4 миллиона человек. И в слэдж-хоккей играют не более сотни. Так что большим спортом его никак не назовешь.
Что вы можете сказать о доступности Сочи для инвалидов?
Да вы знаете, все очень здорово. Мы пока никаких проблем не заметили. Все здорово. Да, пока, по крайней мере. Все то, что мы видели, нам очень нравится.
Повторюсь, норвежцы отыгрались на серии буллитов. Они выиграли у чехов. Счет был в итоге 2-1. Конечно, радости родителей не было предела.
Ну и вчера тоже был важный матч, знаковый матч.
Да, вчера был матч России-Италия. По правде мы шли и знали, что наши выиграют, потому что все-таки играли с южной страной, где так же, как и у нас, не развит слэдж-хоккей еще пока. Поэтому надеялись на счет, но не ожидали такой. 7-0, это, конечно, ну просто нереально приятно было всем. Хлопали, аплодировали. Мне также удалось подойти к нашим болельщикам, к Павлу Попову и Юрию Степанову из Чебоксаров. Они невероятно эмоциональные люди, очень сильно кричали, поэтому я их сразу заметила в толпе. Давайте послушаем их небольшой комментарий.
Что скажете о доступности Сочи?
Супер! Вообще все доступно. На колясках везде можно пройти.
Везде так было, вот было вообще приятно, вот вообще отношения, сама атмосфера, такой дружелюбный, все друг другу помогают, там, улыбаются. И каждый день вот так вот, жизнь вообще процветала там.
Мы за то, чтобы во всей России был такой же доступ для колясочников.
Видели ли до этого слэдж-хоккей?
Первый раз.
Мы играем в пара-бадминтон, мы вот с Павлом, мы бронзовые призеры чемпионата мира и Европы. Захватывает, да, играю. Командный дух, где как раз должен присутствовать, то есть ребята сегодня вообще здорово играют там, друг друга понимают, итог 5-0, здорово.
Попов молодец, у меня тоже фамилия Попов, прям болею, я говорю, прям голос сорвал.
А за кого еще, кого выделили с команды нашей?
Ну, Лисов, Попов и Двинянинов Андрей.
Да, действительно, эмоциональная игра была. Интересно, что на соседнем секторе с Поповым и Степановым сидели как раз итальянская группа болельщиков. И когда мы к ним подошли за интервью, они почему-то подумали, что мы подошли за значками. Они протянули свои значки. Вообще, скажу, что в Сочи коллекционируют и волонтеры, и болельщики значки, и обмениваются ими флагами, кепками и всем подряд, фотографируются. Поэтому ничего удивительного, что когда ты подходишь к иностранцу, он тебе протягивает любые подарочки, сувениры, надеясь в обмен получить то же самое. Но, получив значки, мы, конечно, взяли интервью у одной из итальянок. Давайте и послушаем его сейчас.
Здравствуйте, меня зовут Анжелика, я руководитель службы обеспечения итальянской сборной в Сочи.
А как вам Сочи?
Очень нравится, намного больше, чем я ожидала. Вы знаете, россияне оказались гораздо теплее, гораздо более дружелюбными, чем я предполагала. Здесь замечательные люди, особенно наши волонтеры, наши добровольцы. Они во многом нам помогают.
А что вы скажете о доступности Сочи для инвалидов?
Замечательно поработали в Сочи над обеспечением доступности. Сделали все, что можно было. Я понимаю, что сделать город доступным – задача не из легких. Но Сочи – это молодой город, и хорошо поработали.
А насколько популярен слэдж-хоккей в Италии?
К сожалению, не очень популярен, потому что в Италии слэдж-хоккеем занимаются только на севере страны. На юге невозможно. Нет льда, нет стадионов. Так что заниматься можно только на севере.
А как в Италии обстоит дело с доступностью для инвалидов?
Особенно после лондонских паралимпийских игр, итальянцы меняют свое отношение к инвалидам, к людям с ограниченными возможностями. Но процесс этот происходит очень медленно. Нам еще много предстоит поработать.
Что вы можете сказать о матче между итальянской и российской командами?
Мне очень нравится этот матч по слэдж-хоккею. И слэдж-хоккей нравится мне вообще, потому что это замечательная игра. Ну и особенно сейчас мы будем играть против российской сборной. И все зрители, конечно, поддерживают россиян, болеют за россиян, и это здорово. Но все-таки я надеюсь, что мы победим, конечно же.
Не могли бы вы сказать несколько слов нашим слушателям на итальянском языке?
Giocate, praticate sport perché vi aiuta a diventare persone migliori.
Заниматься спортом здорово, потому что спорт делает человека лучше.
Вы слышали голоса переводчиков Олега Шевкуна и Елены Лукеевой, но отдельно хочется поблагодарить волонтера, который помогал нам брать интервью по-итальянски. Это Ольга Заводченкова. Ей большое спасибо в эфире «Радио ВОС». И, Олег, я обещала по-итальянски. Вот, несколько слов мы услышали.
А мне интересно вот что, как итальянские болельщики воспринимали поражение своей команды? Это для них было что? Это национальная трагедия, это разочарование? Вообще, как относятся? Ну, поражение-то ведь сокрушительное, Лен.
7-0.
Если честно, итальянцы были тише воды, ниже травы, когда закончился матч, вся вот эта лавина россиян вышла перед стадионом «Шайба» и кричала «В России вперед, Россия победила». Итальянцев было еле-еле видно где-то там маленькими точками в этой толпе. Я думаю, было не очень уютно.
Понятно, но они, по крайней мере, достойно себя вели, и это тоже приятно. Ну, а сегодня ты была на соревнованиях, да? То есть ты реально видела соревнования? Или как прошел день?
Дело в том, что вот я начала свой рассказ о том, как сюда добираться в горный кластер. Дело в том, что здесь огромное количество людей. Мы вышли в 6 часов утра, чтобы успеть на соревнования в 10. И в итоге мы прошли 4 очереди, 2 кордона, нас обыскали, и мы приехали только к 11. Поэтому успели буквально на 2 заезда последних. Мы видели награждение и вот эти вот 2 заезда. Поэтому всем, кто собирается на Паралимпиаду, и кто хочет все время путешествовать снизу наверх, вверх, вниз, советую выезжать намного раньше, то есть рассчитывать время там буквально 5 часов на поездку, чтобы добраться от одной точки к другой. Потому что, ну, иначе не получится. Мы тут уже шутим, что очереди – это символ Паралимпиады. Мы уже все привыкли, терпеливые. И мне кажется, даже пробки московские уже нас не испугают после Паралимпиады.
Ты рассказывала пару дней назад о добровольцах, о волонтерах. Вот сейчас ты говорила о волонтере-переводчице. Как-то еще с волонтерами удалось соприкоснуться? Ну, либо когда они вам помогают, либо чтобы вот вы видели, как они помогают людям с ограниченными возможностями.
Да, конечно. Волонтеры здесь совершенно разные. Они выполняют различные функции. Есть волонтеры-переводчики. Есть волонтеры, которые показывают дорогу, встречают, указывают своими большими такими руками. Ну, надевают, да, специальные перчатки такие большие, указательные, указывают дорогу. Есть те, кто просто кричит, радует вас, потому что, пройдя вот эти, опять же вспомним, 4 очереди, все были ужасно грустные, но тут «I like to move it, move it» мы услышали сверху, подняли глаза, и на такой большой вышке сидел волонтер и всех подбадривал. Есть те люди, которые стоят с табличками «бесплатные обнимашки», то есть ты просто подходишь, обнимаешься с ними, это же волонтеры. Есть волонтеры с ограниченными возможностями. Я встретила человека с нарушением опорно-двигательного аппарата, который был волонтером. Он был тоже позитивен. К сожалению, волонтерам не разрешено давать интервью. Да, я записала одно из них. Не знаю, пойдет ли оно в будущем в наших паралимпийских дневниках. Но это уникальный случай. По правде, они все отказываются. Вот, я думаю, они брали подпись, что нет, интервью мы давать не будем. Вот такая вот у них сложная работа.
А незрячих, слабовидящих людей тебе доводилось встречать за последние пару дней?
Нет, по-прежнему их здесь пока не видно.
Понятно. Ну, наверное, все
или большинство. Они все слушают Радио ВОС, наверное.
Кстати, дорогие друзья, я обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы находитесь в Сочи и вы слушатель Радио ВОС, напишите нам по адресу radio@radiovos.ru или позвоните по телефону 8-499-943-3601. Не сейчас, а может быть после эфира, где-то в течение часа после эфира. И мы постараемся вас связать с нашим человеком в Сочи, Еленой Колосенцевой. Мы не обещаем, но, по крайней мере, постараемся. Лен, завтра планы есть? Пока еще нет. Какая ситуация?
Да, завтра планы в середине дня пойти на кёрлинг. Там будет играть на 4 дорожках, то есть 8 команд. Я думаю, будет у нас много еще интервью с иностранцами. Ну и вдобавок расскажу, как выглядит эта самая интересная, впервые на Паралимпиаде представленная игра кёрлинг.
Как ты хотел, Олег.
Да. И мы встречаемся завтра в 12.15 в утреннем выпуске. Маша, это мы с тобой ведем. Да. И в 18.15 интервью, материалы, записи и наш человек в Сочи, Елена Колосенцева. Лена, спасибо тебе огромное.
Спасибо, Лен.
Спасибо вам. Удачи.
Успехов.
Болейте за наших.
Обязательно. Спасибо большое. И этот выпуск нашего дневника 11-х зимних паралимпийских игр подходит к концу. Маш, песенку в конце, как думаешь?
Обязательно. Бодрящую и веселую. О спорте.
О спорте. Уже по сложившейся традиции нашего дневника. Это будет песня Владимира Высоцкого. Не про следж-хоккей, потому что про следж-хоккей, скорее всего, он не знал. Зато про хоккей, про обычный хоккей, он таки знал. Потому что наша команда, наша тогда еще советская сборная, выходила вперед, становилась чемпионами мира. И, в частности, встречалась с канадскими профессионалами. И, Маш, вот на этой ноте, если позволишь, мы и завершим сегодняшний выпуск дневника 11-х зимних паралимпийских игр.
Конечно, Олег.
И наша команда – это звукорежиссер Олеся Синяк, и это контент-редактор Елена Лукеева, а также ведущая этой программы Мария Ильинская.
И Олег Шевкун.
Прощаются с вами. До завтра.
До завтра, друзья.
Профессионалам зарплата навалом, плевать, что на лед, они зубы им клюют, им платят деньжищи, огромные тыщи, и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык, Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам, судья криминалом, и бокс не считает ни злой мордобой, и с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был. Две полосы сперва распластан, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабо им, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам, то много, то мало, на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед, пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.
Дневник 11-х зимних паралимпийских игр на Радио ВОС.